Каждое слово многозначительно, но оно не есть откровение. Это просто компиляция наиболее исторических фактов, хотя история по этому делу слишком неясна. От Эвксина до Кашмира и за ним – вот где мы должны искать колыбель человечества и сыновей Аддаха, и предоставить особый сад Эдем в Евфрате, школе вещих астрологов и магов – алеймов. Нет ничего удивительного, что северный провидец Сведенбург советует людям искать утерянное слово среди иерофантов Татарии, Китая и Тибета, ибо оно там, и только там, хотя мы находим его написанным на памятниках древнейших египетских династий. Величественная поэзия четырех вет книги Гермеса, халдейская книга чисел, кодекс Назариан, Каббала Танаимов, Сефер Ецера, книга мудрости Шломаха Соломона, сокровенные трактаты Памухта и Бадла, приписываемые буддийскими каббалистами Капиле, основателю системы Санкья, брахманы, станги юр тибетцев. Все эти тома имеют одну и ту же основу. Различаясь только в аллегориях, они учат той же самой тайной доктрине, которая, когда ее тщательно просеют, окажется содержащей в себе истинной философии и раскроет, что такое утерянное слово. Бесполезно ожидать, что ученые в этих перечисленных трудах найдут что-нибудь интересное, за исключением разве того, что имеют непосредственное отношение к филологии и сравнительной мифологии. Даже Макс Мюллер, как только ссылается на мистицизм и метафизическую философию, рассыпанную в старой санскритской литературе, ничего другого в ней не видит, как только богословские нелепости и фантастическую чепуху. Говоря о брахманах, полных сокровенного значения, и поэтому, конечно, для него нелепых, мы находим его высказывающимися, большая часть из них просто болтовня, и, что еще хуже, богословская болтовня. Ни один человек, который прежде не ознакомился с местом, какое занимают брахманы в истории индийской мысли, не сможет прочесть более 10 страниц без того, чтобы не разочароваться. Мы совсем не удивляемся такой суровой критике со стороны этого эрудированного ученого. Без ключа к действительному значению этой болтовни, как могут они судить об эзотерическом посредством эзотерического? Мы находим ответ в другой, очень интересной лекции германского ученого. Никакой еврей, никакой римлянин, ни брахман никогда не думал об обращении другого в свою веру. На религию смотрели как на частную или национальную собственность. Ее нужно было охранять от чужих. Наиболее священные имена богов и молитвы, которыми приобреталось их покровительство, держались в секрете. Не было религии более обособленной, чем брахманистская религия. Поэтому, когда мы находим ученых, которые воображают, что после того, как они узнали значение нескольких эзотерических обрядов от сротри брахманского священнослужителя, посвященного в жертвенные тайны, они в состоянии истолковать все символы и разобрались в индийских религиях, мы не можем не восхититься и полнотой их научных заблуждений. Тем более, что мы находим, что Макс Мюллер сам утверждает, что даже самая низшая каста, каста шудр, не раскроет свои ряды перед чужаком. Тем более невозможно заставить это делать родившегося брахманом, нет, более того, дважды родившегося. Насколько менее вероятно, чтобы он разрешил чужаку проникнуть в наиболее дорогие ему религиозные тайны, которые ревниво охранялись в течение неисчислимых веков от профанации? Нет, наши ученые не понимают. Они не могут правильно понимать старинную индийскую литературу, так же, как атеист или материалист не способен правильно понять истинную ценность чувствований провидца-мистика, вся жизнь которого целиком посвящена созерцанию. Они, ученые, имеют полное право тешить себя сладким напевом, восхищение самим собой и сознанием своей великой учености, но не имеют никакого права вводить в мир свои собственные заблуждения, заставляя поверить, что они, наконец, разрешили все проблемы древней мысли в литературе, будь она санскритская или другая, что за внешней болтовней не скрыто гораздо больше, чем когда-либо снилось нашей современной точной философии или что за правильным переводом санскритских слов и предложений нет более глубокой мысли, понятной некоторым потомкам тех, кто завуалировал ее в утренние часы земного дня, если она и непонятна читателю-профану. Мы не испытываем ни малейшего удивления, что материалист и даже правоверный христианин не в состоянии читать ни старинные брахманистские труды, ни их потомство Кабалу, Кодекс Бардесанес или еврейское священное писание, не испытывая при этом отвращений по поводу их нескромности, неприличия и явного отсутствия того, что непосвященному читателю угодно называть здравым смыслом. Но если мы едва ли можем упрекнуть их за такое чувство, особенно в отношении еврейской, даже греческой и латинской литературы, и вполне готовы согласиться с профессором Фиске, что быть неудовлетворенным несовершенностью доказательств – признак мудрости, мы, с другой стороны, также имеем право ожидать, что не меньшим признаком честности будет считаться признание собственного невежества в случае, когда налицо два возможных решения, в которых ученый может также легко ошибиться, как и невежда. Когда мы обнаруживаем, что профессор Дрейпер в своем определении периодов в истории интеллектуального развития Европы классифицирует время со дней Сократа, предтечи и учителя Платона как век веры, а время от Филона до разрушения неоплатонических школ Юстинианом как век дряхлости, то, может быть, нам будет позволено сделать вывод, что ученый-профессор также мало знает о действительной тенденции греческой философии и школ Аттики, как мало он понял истинный характер Джордано Бруно. Точно так же, когда мы видим одного из лучших ученых-санскритологов, утверждающих посредством собственного бездоказательного авторитета, что большая часть брахман есть просто богословская болтовня, мы с глубоким сожалением думаем, что профессор Мюллер должно быть намного лучше ознакомлен с санскритскими глаголами и существительными, нежели с санскритской мыслью, что ученый, так постоянно склонный воздавать должное религиям и людям древности, на этот раз действенно играет на руку христианским богословам. «Что за польза от санскрита?» – восклицает Жаквемонт, который один сфабриковал больше ложных сообщений о Востоке, чем все ориенталисты вместе взятые. В таком случае действительно никакой пользы не будет. Если нам нужно обменять один труп на другой, тогда мы можем с таким же успехом вскрывать мертвую букву как еврейской Библии, так и мертвую букву Вет. Тот, кто не оживлен интуитивно религиозным духом старины, ничего не увидит за эзотерической болтовней. Когда мы впервые читаем, что в полости черепа Макропросопуса, великого лика, лежит неземная мудрость, которая нигде не раскрыта, и она не открывается и не раскрывается, или опять, что аромат древних дней есть вездесущая жизнь, то мы склонны рассматривать это как несвязные бредни сумасшедшего. И когда, кроме того, мы узнаем из кодекса Назареев, что она, душа, приглашает своего сына Караптаноса, который неистов и безрассуден, совершить противоестественные деяния со своей собственной матерью, мы весьма склонны отбросить эту книгу с отвращением. Но разве это только бессмысленная ерунда, выраженная грубым и даже непристойным языком? Ее можно осуждать по внешности не более, чем сексуальные символы египетских и индийских религии или грубую откровенность самой святой Библии, не более чем аллегории об Еве и соблазняющем змее Эдема. Вечно побуждающий беспокойный дух, когда он впадает в материю, соблазняет Еву или Хеву, которая телесно представляет хаотическую материю, неистовую и безрассудную, ибо материя, караптатнос, есть сын духа или спиритус назариян, София Ахамот, а последний есть дух чистого интеллектуального духа божественного дыхания. Когда наука действительно наглядно продемонстрирует нам происхождение материи и докажет ошибочность оккультистов и философов старины, которые считали, как их потомки теперь считают, что материя есть только одна из корреляций духа, тогда только мир скептиков будет иметь право отвергнуть древнюю мудрость или бросить в лицо древних религий обвинение в непристойности. С незапамятных времен, говорит миссис Лидия Мария Чайлд, в Индии поклоняются одной эмблеме, как виду творчества или источнику жизни. Это наиболее обычный символ Шивы, Белла или Махадева, который вообще связан с его почитанием.